Глава 4. Линды славился как смелый и способный хирург, а в последующие дни он превзошел самого себя. Потому ли, что Стрэнг был совершенно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линдей впервые столкнулся с таким трудным случаем. Правда, никогда еще ему не приходилось иметь дело с более здоровым образчиком человеческой породы. Но он потерпел бы неудачу, если б не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость. Были дни очень высокой температуры и бреда, дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно, дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдей был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и выигрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу – сделать его таким же сильным и здоровым, как прежде. «Он останется калекой?» — спрашивала Мэдж. «Он сможет не только ходить, говорить, будет не просто жалким подобием прежнего Стрэнга. Нет, он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях, бороться с пантерами, словом, удовлетворять свои самые безумные прихоти. И предупреждаю, он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольна?» Не забывай, тебя-то с ним не будет. «Продолжай, продолжай свое дело», — отвечала она беззвучно. «Верни ему здоровье, сделай его опять таким, каким он был». Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдей усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции. Он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линдей стал доискиваться причины. Оказалось, что в этом виноваты несколько скрученных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стрэнга только его поразительная живучесть и здоровый от природы организм. «Вы убьете его», — запротестовал Гарри. «Оставьте его в покое. Ради бога, оставьте его в покое. Лучше живой калека, чем полностью починенный труп». Линдей вспыхнул от гнева. «Убирайтесь вон, вон из хижины, пока вы, подумав, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь. Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь вашего брата все еще висит на волоске, понятно? Дуньте на нее, и она может оборваться. Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым, и, вопреки всему, уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был, пока вам обоим не вздумалось свалять дурака». Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Мэдж, как бы спрашивая совета. «Уйди, пожалуйста, уйди», — взмолилась она. «Доктор прав, я знаю, что он прав». В другой раз, когда состояние Стрэнга не внушало уже тревоги, брат его сказал: «Док, вы чудодей, а я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия. Не ваше дело, уходите, не мешайте». Процесс заживления истерзанной правой руки неожиданно приостановился. Страшная рана опять вскрылась. «Наркоз», — сказал Линдей. «Теперь ему конец», — простонал брат. «Замолчите!» — прикрикнул на него Линдей. «Ступайте вместе с Доу, возьмите и Билла, добудьте мне зайцев, живых и здоровых, наловите их силками, повсюду расставьте силки». «Сколько зайцев вам надо?» 40, 4000, 40 тысяч, сколько сможете добыть, а вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело, а вы, ребята, ступайте за зайцами. быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание. «Этого, конечно, никогда бы не случилось», — объяснил он Мэдж, «если бы у него не оказалось такого множества других поражений, которые потребовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел, но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать. Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю его заячьей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была». Из сотни принесенных зайцев Линды отобрал нескольких, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стрэнга остатками хлороформа, он произвел пересадку, привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой. И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между Линдием и Мэдж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости. «Это хлопотливое дело», — говорил он, — «но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро?» «Как хочешь», — отвечала она. А в другой раз он сказал: «Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? У него было много денег, я знаю, но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем 1040 в год. Я проверял потом по приходной книге. В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт и дворцов. А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне». «Вот как!» — насмешливо буркнул Линдой. «А может, твой Рекс слишком поглощен пантерами и короткими палочками?» Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил. «Этого не объяснишь», — всегда отвечала она. И, наконец, однажды ответ ее прозвучал резко. «Никто не может объяснить, что такое любовь, и я меньше всякого другого. Я узнала любовь, божественную, непреодолимую, вот и все. В форте Ванкувер какой-то магнат из компании Гудзонова залива был недоволен местным священником англиканской церкви. Последний в письмах домой в Англию жаловался, что служащие компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. «Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах?» — спросил у него магнат. Священник ответил: «Хвост у коровы растет к низу. Я не могу объяснить, почему коровий хвост растет к низу. Я только констатирую факт». «К черту умных женщин!» — закричал Линдой. Глаза его сверкали гневом. «Что тебя привело на Клондайк?» — спросила Мэдж. «У меня было слишком много денег и не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть. Должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Колорадо, но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл. Та же история. Рэнсом отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь себе представить. Я хотел от всех скрыться. Удрал на Клондайк. И вот когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу. Настал день, когда постель Стрэнга вынесли на воздух. «Разреши мне теперь сказать ему», — попросила Мэдж. «Нет, подожди еще», — ответила Линдой. Скоро Стрэнг мог уже сидеть, спустив ноги с койки, потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемые с обеих сторон. «Пора сказать ему», — твердила Мэдж. «Нет, я хочу прежде довести работу до конца, чтобы не было никаких недоделок. Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил Бог. Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять 2 дня лежать на спине. Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него на 10 хватит. Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах скалистых гор на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, клонясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом. Линды не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движение тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линдей не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались и могли бы стать массажистами в турецких банях или клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стрэнга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая розовая поверхность, которой он подсадил живую ткань. «Позволь мне, наконец, сказать ему», — умоляла Мэдж. «Еще не время», — был ответ. «Скажешь ему, когда лечение будет закончено». Прошел июль, близился к концу август. Линдей велел Стрэнгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стрэнг снова обрел чисто кошачью гибкость, такой походки, как у него, Линдей не видел ни у одного человека. Стрэнг двигался без малейших усилий. Казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами, так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был тот убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линдей с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так 10 миль, он остановился и растянулся на мху. «Хватит!» — крикнул он Стрэнгу. «Не могу угнаться за вами!» Он утирал разгоряченное лицо, а Стрэнг уселся на еловый пень, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам. «Нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль?» — спросил Линдей. Стрэнг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом. «Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах. Но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет. Боже мой, доктор, вы совершили чудо! Не знаю, как вас и благодарить. Я до сих пор даже не знаю вашего имени. Это не важно. Помог вам выпутаться, вот что главное. Но ваше имя должно быть известно многим, — настаивал Стрэнг. Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете. Думаю, что да, но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание, и я вас оставляю в покое. За водоразделом у самого своего истока эта речка имеет приток — Бигвинди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за 3 дня дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не уморили. Так вот, заночуйте здесь, и я пришлю вам Доу со всем, что нужно в дорогу. Вам дается задание — дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.